Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва». Суббота, 6 октября. Всем здрасте. Екатерина Звягинцева здесь.
И Ольга Данилевич, бодрая такая.
Всем доброе утро. Знаешь, почему сегодня самый лучший день на свете?
Потому что тепло стало.
Нет, потому что сегодня день рождения у моей мамы, и я имею вообще
право давай поздравлять.
Мама, с днем рождения. Если бы не ты, то кто бы сейчас всех тут сидел и веселил в этой вашей Москве?
В этой нашей Москве вся Москва присоединяется к поздравлениям. И вы, слушатели, давайте тоже.
Ура, мама!
Пишите всякие пожелалки. Мы будем зачитывать.
Я не знаю, что там с погодой в Минской области, но в Москве сегодня все хорошо. Возвращаемся к нашим рубрикам, к нашим баранам. Что у нас сегодня синоптики обещают?
Про природу, про погоду.
Да, днем говорят, до 14 градусов прогреется. Возможно, небольшой дождь, но что-то мне подсказывает, что никакого дождя сегодня мы не дождемся.
Ну почему? Яндекс тоже прогнозирует небольшой дождь. iPhone прогнозирует небольшой дождь.
Сейчас у нас так красиво подсвечивается сеть, если бы вы только видели. Ну, вы знаете, да, что у нас великолепный вид из окна студии, да. И это просто потрясающе, мне кажется, очень красиво.
Как будто бы ангелы спускаются на Москва-Сити. Вот такое вот, да, озарение. Да?
Как будто бы свет светит на Москва-Сити. Я бы так сказала все-таки.
Лапс романтику испортила.
Попортил. Так, что у нас дальше? На самом деле есть великолепнейшие новости насчет погоды. На этой неделе, точнее уже на следующей. Да, на следующей. У нас что говорят синоптики? Аж до 20 градусов местами по Москве-то будет. Столбики термометров к середине недели поднимутся до 18-20 градусов.
Это знаешь почему? Потому что я уеду. Когда я уезжаю, в Москве становится хорошая погода, прекрасно становится.
Мне кажется,
тепло, дожди заканчиваются. А туда, куда я еду, там всегда начинаются дожди, снега, вот всякая
метель.
Поэтому
мы с тобой дружим, потому что когда я уезжаю, происходит ровно то же самое. Прям ровно. Мы с тобой друзья по несчастью или по счастью, не знаю. Так вот, 20 аж целых градусов. Сегодня, товарищи, имейте в виду, я вот вышла в пальте, и мне жарко.
Сейчас как начнут тебя все править.
Пусть проправят. И мне жарко прям. Поэтому вы, пожалуйста, не повторяйте моих ошибок. Ну, не надо упихтериваться, вот, когда вы выходите сегодня на улицу.
Где такие слова набрал?
Я тоже была в отпуске, понимаешь?
А, понятно.
Мне разного понарассказали. Так вот, сегодня будет тоже тепло. Не до 20, конечно, градусов, но достаточно тепло. Поэтому имейте в виду, не надо надевать пуховики. Что у нас по перекрытиям? Вам рассказала уже немножко Катя Родина.
И еще раз Катя Звягинцева. Давайте повторить
Катя
вам.
Звягинцева, пожалуйста. Катерина.
До 12.30 до 14.30 перекрывают что? Улицу? Лужники. Написано прям. Улица Лужники. Лужнецкая и Фрунзенская набережная и Хамовнический вал. Там спортивный праздник полиции в Лужниках сегодня.
Знаете, но если вдруг вы не пойдете на спортивный праздник полиции, имейте в виду, что завтра вас ожидает другой праздник под названием «Золотая осень», точнее, это фестиваль, где будут готовить аж 500 порций плова из гуся. Вот. Это будет у нас с полудня до 15.00 праздник. А где?
На Тверской площади, смотри.
А, да, вижу. На Тверской площади шеф-повар одного из ресторанов приготовит плов из гуся и полбы. Что же это за плов-то тогда, извините?
Из полбы. А где рис?
Где рис?
Ну, авторский рецепт, понимаешь?
Ждут также посетителей фотозоны, конкурсы с призами и памятный сувенир, разумеется, конечно же. Вот, это все завтра.
В связи с этим возник у нас вопрос, а где фестиваль варенья?
Где вообще все это?
Где, вот, «Золотая осень» фестиваль, а где фестиваль? Он
где
был?
Где банки?
Он прошел мимо нас, мы не заметили.
Или в этом году его нет?
Как-то вот... Обычно же каждый год про него говорили, а в этот «Золотая осень». Откуда ты вообще взялся такой фестиваль «Золотая осень»? Никогда не было тут взялся. Где варенье?
Кто просил? Вообще, откуда это все? Слушайте, еще в продолжении темы прекрасной осени, прекрасной Москвы, сумасшедшей красивой, не одни мы так думаем. CNN включил Москву в список лучших мест для осенних путешествий. Удивительно же.
Что CNN включил?
Да. Американские телеканалы упомянул столичные усадебные парки, в частности, и говорит о том, что фотосессии А мы же все же по фотосессиям.
Ну, ну хотя бы селфи.
Прогулочки. И все это на фоне осенних пейзажей. Это прям не must have, must see, как говорится.
Must see. Must see,
да. Бывшие царские резиденции в Царицыне и Коломенском особенно советуют. Имейте в виду, если вы живете в Коломенском, товарищи дорогие, знайте, что вам повезло даже по версии американцев. А если американцы вам завидуют, то вам завидует весь мир, вы же знаете.
А они весной должны тоже Коломенское включить, мне кажется, когда яблоневые сады цветут туда. Там просто паломничество людей с фотоаппаратами.
В Мекку и в Коломенское.
И в Коломенское.
Так всегда традиционно.
Да, это серьезно. Вы когда-нибудь пытались фотографироваться в Коломенском во время цветения
Нет.
яблонь? Потому что там невозможно. Там, наверное, приходится заретушировать остальных людей, убирать их в фотошопе, потому что там на квадратный метр по 10 человек. Все фотографируются в цветах.
Очень красиво должно быть. Надо сказать, что мы, конечно, не одни в этом списке CNN. Там еще есть много каких городов и стран. И есть Мюнхен с Октоберфестом, и фестиваль света в Индии, и миграция медведей, внимание, Британской Колумбии в Канаде. Загорать, говорят, нужно на карибских пляжах в это время и покататься на лыжах в горах Чили. А еще матчи по американскому футболу в США.
Скука-то какая.
Неинтересно. Главное,
парки.
Московия, парки, да, вам нужно туда тоже ходить, потому что приедут американцы, а вы им что скажете? Не была, не знаю, так нельзя. Надо сказать, куда идти и где проводить хорошее время. А, у нас Перезориус
да,
пишет,
да,
что
да, летит.
Прилетает. Завтра вылетаю в эту вашу Москву. По работе выставка у нас Агропромдар.
Нет, Агропродмаш.
Очень рад погоде, у нас на Урале все мрачно. Резорис, прилетайте, конечно. А мы привезли из Гагры инжировое варенье из фихуа. Абдулхамид из фихуа пила лимонады.
Из фихуа обожаю варенье. Мне кажется, я его ела
варенье
в детстве только. Я уже не помню, когда последний раз
мне
ела.
Мне кажется, я в детстве вообще не знала о существовании фихуа.
У меня тетя делала.
Какие?
Угу.
А я вот...
Я к ней очень любила ходить именно вот осенью, потому что у нее было это варенье.
Вот ты какая, да, корыстная женщина. В Москве всегда полно мест, где температура выше 20, Георгий пишет. В смысле? Вы зимой тоже такие находите? Расскажите.
В бане.
А, ну в этом? Я думала, прям на улице. Что тут еще? Утро туманное, утро седое. Тем не менее, с добрым утром, Абдулхамид, и вас тоже с добрым утром. Пришла суббота, для вас красоту или работа, 26-й, стихами, как всегда, хватит скрываться.
Надо в эфире встречаться. Вот мы с вами и встречаемся.
Все, мы дождались друг друга, слава богу, все произошло, мы все встретились. Главные какие-то события, которые будут происходить на этих выходных в Москве, как мы понимаем, сегодня это праздник милиции в Лужниках, и завтра это...
Милиции?
Ой, извините, полиция. После того, как один из слушателей, кто-то написал про то, что надо переименовать.
Да, Абдулхамид.
А, Абдулхамид как раз написал, да, про то, что надо переименовать полицию назад в милицию. И так вот, праздник полиции в Лужниках, и завтра осень золотая, это все у нас на Тверской площади, будут кормить пловом каким-то странным. Мне кажется, нельзя
из
называть...
Из полбы и гусь там.
Да,
будет.
Нельзя называть пловом то, что готовится из полбы и из гуся. Ну, не знаю.
Ну, там будут разные, наверное, виды. Вы найдете себе что-нибудь по душе. А если нет, то баночку варенья где-нибудь прикупите.
Я еще хотела такую карапулечку, как, по-моему, 26-й тоже говорит, про поездки всякие рассказать.
Давай.
Да, ну, фихуай. Лимонад из фейхуа, это я пила в Грузии на прошлой неделе, там было хорошо. Но для того, чтобы вы еще больше ценили Москву, люди дорогие, грузины, пожалуйста, не обижайтесь, но мясо в Грузии готовить не умеют.
Жралась ты тут в Москве.
Это просто какой-то ужас, правда. Я ехала туда с целью поесть шашлыков вкусных. Я почему-то была, причем я не одна была уверена, что вот там-то я, баранины-то, вообще нет. Вообще нет. Там, и когда ты видишь, если видишь в меню шашлык из барани, то, скорее всего, это тебе принесут бараньи ребра, все в сале, мяса там
фу
вообще нету. А что я тебе рассказываю? Ты же вообще мясо не ешь.
Да,
вы знали,
я...
что Катечка не ест мясо?
Давайте, бросайте меня котлетами.
Так вот, в Грузии...
Я им иногда креветки.
В Грузии надо пить вино, конечно же, надо смотреть на горы, надо просто много гулять, есть хинкали, есть хачапури, и вот это вот все счастье
я
из теста.
Я ела в хинкали,
с
но...
С мясом?
Там есть грибами. есть с сыром, и это ужасно. Лучше, ну, по хачапури, и там очень-очень много всяких блюд из овощей, салаты очень вкуснейшие,
да, овощи,
помидоры
овощи,
отличнейшие. Поэтому мне там было хорошо, правда.
Пока мы не превратились в программу «Своими ногами», на самом деле это была такая незаметная подводка для того, чтобы вот я созналась в чем-то. Сейчас вы будете сознаваться в неожиданном. Мы с Катечкой завели такую традицию уже. Мы тут каждый раз устраиваем немножко программу по заявкам, и очень хотим музыки всегда по утрам.
Вам это нравится, мы
знаем. И мы уже поняли, что вы тоже нас поддерживаете в этом смысле, поэтому у нас сегодня будет опять программа по заявкам, ничего не меняется, схема та же. Сегодня у нас будет тематическая, как всегда, и мы сегодня решили сделать страшное, возможно. Мы решили открыть все ваши пороки и тайны. Сегодня мы будем ставить музыку, которую вы слушаете в одиночестве, потому что прилюдно вам как бы немножко стыдно.
Слушать, например, Таню Буланову.
Да, вам стыдно, что вы любите Таню Буланову. Вам стыдно, что вы переслушиваете Ирину Аллегрову. Вам стыдно, что вы знаете слова всех песен группы «Руки вверх». И сегодня мы выпустим наружу вот это вот ваше все.
Не держите это в себе, не молчите.
Да, не молчите, пишите, и мы по мере возможности будем что-нибудь ставить в эфир. Только, пожалуйста, как всегда, у вас есть одно важное условие. Никаких матерных слов в песне не должно быть. Все должно быть максимально прилично.
Вы же не хотите, чтобы к нам всякие инстанции пришли, и потом вы вообще ничего же не сможете заказать. Поэтому...
Да.
Вон Мих уже пишет. Чунгачан.
Давайте, Мих, поскольку вы первый, мы с вас и начнем, но не прямо сейчас.
А вы, друзья, если вы не знаете до сих пор наших координатов, что это очень странно, поэтому записывайте, берите ручку, листочек. Плюс 7-925-88-88-94-8. Это СМС. Телеграм говорит МСК-бот. И... Мы попозже будем с вами разговаривать по номеру 7373948, код города 495. Это по этому номеру принимаются звонки, и Твиттер говорит МСК.
А всё сейчас сказать. Будем слушать то, что попросил Мих.
Я прям вижу Миха, который сидит тихонечко, чтобы никто не слышал. Остался один дома и на полную громкость врубил.
Чунга-чанга, синий небосвод. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живем. Чунга-чанга, песенку поем. Чунга-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. Чунга-чанга, места лучше нет, чунга-чанга, мы не знаем бед.
Чунга-чанга, кто здесь прожил час, чунга-чанга, не покинет нас.
Чудо-остров, жить на нем легко и просто, жить на нем легко и просто, чунга-чанга.
Наше счастье постоянно, жуй кокосы, ешь бананы.
Жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга.
Да, мы решили, что мы не будем дослушивать все песни, потому что вы такие приятные, правда. Я так вас люблю всех. Потому что люди осознаются в страшном. Мих Чунга-Чанга, поверьте, это не самое интересное, потому что у нас есть Ресориус. Ресориус нам пишет о том, что любит тяжелый рок и всевозможный металл, но иногда переслушивает «Ласковый май». Вы ж мой хороший, а?
Каюсь, пишет, каюсь.
Вы ж пирожочек, а какой, прям невыносимо. «Ласковый май», конечно.
Ну, может, у вас есть какие-то предпочтения? Ну, вот что сейчас нам попадется?
Сборник клип.
Ну, давай, вот это мое детство.
Да, давай.
Сейчас реклама пропусть.
Твоего детства немножко, моего детства. У меня такие тоже воспоминания, знаешь, с этими исполнителями.
Я прям слышу на синтезаторе вот этот вот бит, или как это называется. Громче, громче, диджей! О!
Yeah!
Сергей Леонидович, если вы это слышите, пожалуйста, не принимайте близко к сердцу. Ну, бывает. Ну, что?
Немного теплее за стекло, но в злые морозы хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я и так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов. Я и так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах. Я целовать и гладить готов.
Друзья, вы прекрасные, ну, вот прям пошли откровения, прям пошли откровения. Взрослый мужик с двумя детьми, но от песни «Училка» «Фактор 2» прям тащусь.
Сейгор называет песню, которую мы сейчас слушаем, сиротским роком в эфире. Девочки, поставьте мимино, Афанасий Борщев пишет.
Борисова пишет, да, да, песня «Моя детская любовь», и мы в Резориуса как бы попали, по его заказу была песня.
Да, 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 пишет, да. 420-й, любая песня Вадима Казаченко. Я, слушайте, это кайф, потому что я забыла, что существовал
Казаченко.
Вадим Казаченко, понимаешь? Владимир Косма. Бабушка, да?
Бабушка, да.
Бабушка. Что еще? Вас закрыли, Виталий? Мы надеемся, что нет. Мы надеемся, что это как раз то, чего вы хотели по выходным.
Андрей Дыдриков, Катя Огонек, милый, любимый, единственный муж. А Катя Огонек. Это типа шансон, да?
Ну да, по-моему, да. 550-й пишет, слушай, рэп, хип-хоп, но когда ругаюсь с начальником, врубаю в офисе цвет настроения черный.
И начальник сразу знает, что к чему.
Та самая переделка цвета настроения синего, который Киркоров записывал. Спасибо за настроение, за рулем просто огонь. Слушайте, шеф Комендор пишет. Утесов, Утесова, кричали дети, и Афанасий Борщев.
Слушайте, но... Не, Утесов это, ну, прям... Попозже, может быть.
Подождите, Афанасий Борщев, у вас была другая заявка, я помню. Вы что-то другое. Так. Для тружеников из Подмосковщины прошу поставить композицию Семена Слепакова «Red Hot Chili Peppers». Афанасий Борщев, она без матерных слов? Вот
потому
я не
что,
помню.
Вы знаете, последнюю песню, ну, вы знаете, Семен Слепаков отреагировал своим творчеством на интервью, я даже не знаю, как его назвать.
Руслан Башир и Александр Петров.
Кто-то, да. И она очень-очень пошлая, правда. И клип очень-очень пошлый. Поэтому мы уже опасаемся. Вдруг и в этой песне Red Hot Chili Peppers.
Пишет без мата она. Да? Афанасий Борщев. Ну, в общем, все на вашей совести. Смотрите. Слепаков.
Вот видишь, шпили уже сразу. Вот.
Chili Peppers. Я очень надеюсь, что вы нас не подведете. Да? Стойте, секундочку.
Стоит ли нам...
Сейчас все будет. Но, как говорится, ни пуха, ни пера.
А у нас в деревне все слушают шансон. Слушают Михайлова, Лепса и Трофима. Ну, а я считаю, что все это отстой. Я поклонник музыки, другой люблю я Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers, очень я люблю. Я работаю с людьми, я их хороню, а потом
неожиданно
с коллегами мы идем бухать, а потом на кладбище песни мы поем. Наши вкусы сходятся во всем, помимо Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers, Red Hot Chili Peppers, я пою один. Как-то раз друзья меня ударили лопатой, я очнулся и пошел в ресторан «Весна». Там играл какой-то черт песню про тюрьму. Слышишь, черт, базарю я ему, ты с бацай. Red Hot Chili Peppers, вот тебе задачка. Red Hot Chili Peppers, вот тебе полтос. Черт сказал, не обессудь, не слыхал таких.
Знаю я Михайлова, Лепса и Трофима, а про этих, как их там, слышу в первый раз. Видно, невысок пока их класс, чё там за ход? Бэт, Чили, Випенс, чё за коллективчик, чё за Мэтт, Хэт, Шпили, Бивис, чё за молодняк?
Сейчас
начали мужики вокруг. Почему остановилась песня про тюрьму? И чё за хрен с лопатою торчащей из спины? Сбил нас с ностальгической волны. И чё за незнакомое английское название? Чё за неприятные обидные слова? Выхватил лопату я и на них пошел. Вовремя напомнили они мне про нее. Говорю им, я таких слов не потерплю. Я сейчас лопатой отрублю вам ваши Red Hot Chili Peppers. Всем
так, она длинная. Да. Давайте, чтобы все по чесноку.
Доброе начало утра, да. Скажем так.
Доброе, доброе. Абдул-Хамид, не могу вам уже больше отказывать, уже сколько можно. Вы что? Так прям Абдул-Хамид просто же в десятый раз нет. Тайл, аукцион. Аукцион. Тин-тин-тин-тин. Все будет, все будет. Где же, где же? Нет, не то. Летел и таял, или что? Нет, не то. Где же она?
Так. Я не поклонница творчества, поэтому не могу сказать.
Я тоже. Давайте, уточняйте, Афанасий.
Полное название песни. И тогда все будет. Летел и таял.
Летел и таял?
Ну, похоже, что
видимо,
так.
Она. Видимо, она, но у нас сначала...
Сейчас реклама пройдет.
Раз, два, три, четыре, пять.
У а нас если не она, вы скажите, но мы все равно переделать ничего не будем.
Переделывать песню аукционом мы уже не будем, пожалуй, сказать. У нас уже не хватит на это времени никакого совершенно. Но пока тоска, конечно.
Да. Где слова? Она обрухами пишет.
Летел и таял. Не соберу. Летел и таял. Больше не таял. Завтра я еще не умру, но кто его знает, завтра. Летел, горел, был высоко, летел.
Ну вот, в общем, угадали. И тут, видимо, кто-то к нам только что подключился, не знает, в честь чего такая радость и почему у нас песни.
Да объясняю. Просто мы добренькие.
И у нас есть тематика. Это не просто какие-то песни, которые вы любите, а песни, которые вы стесняетесь слушать при людях.
Да.
И вы тихонечко слушаете один.
Наедине. С собой.
Вот, у нас были сообщения, что ребята, любители тяжелого рока и металла, слушают тихонечко «Ласковый май».
Да, понимаете, вы должны признаваться в чем-то. Александра Малинина «Плесните колдовства» просит 154-й. Это явно песня, которую он не всегда слушает, я надеюсь.
Александр Малинин тоже прекрасный. Это как Вадим Казаченко.
Да, Лев пишет «Муслим Магомаев» любую песню. Лев, я думаю, «Муслим Магомаев» вообще не стыдно слушать, поэтому мы такое не принимаем. Харьковчанин пишет «Скутер Фаер». Ну, тоже. Сомнительно, что вы это стесняетесь.
Обещали песни детства, а тут камеди. Мы не обещали песни детства. Друзья, вы слушаете? Что мы говорим? Никаких песен детства.
Я бабушка рядышком с дедушкой. Бабушка рядышком с дедушкой. Или Александр Малинин. Или, что у нас было еще трогать. Или Вадима Казаченко. Вот сейчас надо, у нас 30 секунд. А, нет, мы не успеем в, этом, в этой получасовке. Давайте, у нас сохраняется аттракцион невиданной щедрости. Боря Моисеева, 109 еще просит. Все это сохраняется на всю программу «Подъем». Это не значит, что мы будем слушать в таком же, с такой же частотой, но будем слушать, мы вам обещаем, насколько это будет возможно, насколько это будет уместно. Поэтому
вот, вы... вот смотри, Виталий Бондаренко, все, дошло до него, что случилось. Всё. Слушает Максим, знаешь ли ты, под одеялом.
Даль ночных дорог. Сейчас мы вынуждены прерваться на новости, потом будет Максим, обещаю.
Пам-пам-пам.
Пам-пам-пам. Я пытаюсь вспомнить, что-то я обещала.
Максим,
я обещала Максим.
Друзья,
да.
что тут началось? Божечки, тут прямо и уже и негативные какие-то комментарии пошли. Непонятно, почему может быть стыдно слушать прекрасных певцов Александра Малинина и Ирину Аллегрову? Что же слушают ведущие? Наверное, Томус Барахло, которое передают наши телеканалы.
Мы не знаем, что передают наши телеканалы.
У нас 10 лет нет телевизора, как минимум.
10 лет по 15, да, минимум, наверное. Мне кажется, нет телевизоров. Поэтому мы, к сожалению, не знаем, что передают телевизоры. Вероятно, мы слушаем именно это. Не исключено. Так, у нас Виталий Бондаренко. Ну что же вы, Виталий Бондаренко, друг мой? Вы пишете про «Слушай, под одеялом, знаешь ли, ли ты вот это, Максим», а потом, я уже вам обещаю ее поставить, а потом пишите «Тогда уж лучше кавер «Волга-Волга». Группы «Волга-Волга», в смысле.
Группа «Волга-Волга» — это казанская группа, между прочим.
Виталий Бондаренко, вы меня, конечно, простите, но нельзя так. Нельзя, вы зажрались. Раз уж Максим, то Максим. Я обещала Максим.
В оригинале.
Конечно. Потому что...
Я знаю, что фанаты, футбольные фанаты ЦСКА очень любят Максим.
Да, и они поют, и у меня есть видео, но я вам не покажу его. Ну все, вы напросились?
Максим-то тоже
казанская.
А сейчас,
наверное, будет реклама.
Девица.
Нет, не будет рекламы. Спартака.
Нет, ЦСКА.
Виталий Бондаренко пишет Спартака.
Это странно.
Ты, нет!
Ты что, сломала?
Я поломала все, но я сейчас верну.
Не трогай. Здесь же нотки души.
Мне стало так легко дышать в открытое окно и повторять ей лишь одно. Знаешь ли ты, ночных дорог шла босиком, не жалея ног, сердце его теперь в твоих руках, не потеряй его и не сломай, чтоб не нести вдоль ночных дорог, пепел любви в руках сбив, ноги в кровь, пульс его теперь в твоих глазах, не потеряй его и не сломай.
И в этот момент, мне кажется, нам нужно обсудить важную тему. Все остается в силе. Напоминаю, что вы можете по-прежнему присылать всякие разные нам варианты песен, которых вы стыдитесь, прослушивания которых вы стыдитесь. А сейчас важная тема, потому что назван главный признак здоровых и счастливых отношений. Отношения можно назвать здоровыми, если партнеры часто используют местоимение «мы», выяснили ученые. В этих парах люди влияют на мысли, чувства и поведение друг друга. Они больше ориентированы на любовь к ближнему, меньше подвержены эгоизму. В исследовании приняли участие почти 5300 человек. Специалисты заметили, что мужчины и женщины, в разговорах которых часто слышится «мы», оказались успешнее, здоровее и счастливее в отношениях. И мы уже провели маленький соцопрос среди коллег, которые присутствовали на работе в 7 утра. Выяснилось, что люди, у которых... Женщины, у которых есть дети, они очень часто говорят «мы», даже когда не имеют в виду себя и ребенка, когда просто говорят о себе.
Ну, мы идем в магазин.
Мы пошли в магазин.
Мы пошли в больницу. Хотя ты один пошел.
Да, один
в больницу.
Пошел. Ну, и вот это вот мы покакали. Извините, конечно, за эти слова в эфире, но это классика, ну правда. Вот. И мы попытались выяснить, мы, с Катей бездетные, попытались выяснить, как часто используем слово мы. А, мы.
Вот,
сейчас я поняла, что я использую слово «мы», потому что мне до этого казалось, что я, конечно, ужасный эгоист, и у меня все время «я» и «я», но потом я поняла, что «я» и «я» говорят очень многие, и многие, оказывается, не только «я» редактируют смс-очки, когда уже написал, а потом, понимаешь, у тебя просто...
Сплошное «я».
Все, да, все строчки начинаются с «я», ты что-то как-то нескромно, надо удалить «я», надо поставить запятую просто.
И посты в соцсетях тоже самое приходится редактировать, но это что касаемо написания, а вот в разговорах, например, я для себя поняла, что я все время говорю «мы». Даже когда, ну, надо и не надо, у меня все время «мы».
А у меня все-таки, наверное, больше какой-то «я» и «я». Я к сожалению. Я вынуждена это признать, я эгоистична, видимо. Но потому что у меня в голове не всплывает ни одного момента, когда бы мне люди говорили «кто мы?». Ну, видимо, я не говорю.
Поэтому, друзья-психологи, наверняка вы нас слушаете. Да. Объясните, что к чему.
Да, нам нужно компетентное какое-то мнение. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-88-88-948, номер для смс-сообщений. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Я сейчас, мне кажется, могла бы вот за слушателя написать: «Конечно, ты эгоистична, ты все время не даешь сказать Звягинцеву».
Да?
Ну, например.
55-й все не унимается. А вы футбол, фигурное катание смотрите через радионаушники. Мил 55-й, интернет, 21 век на дворе. Все можно вот здесь смотреть.
Часто говорят, мы те, кто воспринимает себя своим партнером как единое целое, пишет Петр. Да, как раз об этом говорят ученые, говорят, что это очень хорошо, что это значит вам комфортно, и вы уже
это
как-то прилипли.
Это признак взаимозависимости и общей позитивности. А наши коллеги, у которых есть в паре ипотека, признали, что я говорю, мы... Только когда речь идет об ипотеке.
Да, все остальное я, но как только взяли квартиру в кредит, мы сразу. Вот про это. 7373948, алло, здравствуйте, слушаем вас, объясняйте, что у вас с мы и я.
Доброе утро, уважаемые ведущие, Михаил Иванович.
Здрасте, Михаил Иванович.
Значит, давайте в историческом. В старое доброе время, возьмем, скажем, лет 30-40 тому назад, подобного мы никогда не услышим. Ни на улице, ни в разговоре.
А как же все коллективное, общее, вот это вот все?
Нет, это когда говорилось о коллективе, это другой разговор. Мамочки даже так не говорили. Я никогда не слышал. Никогда я рос от родителей, никогда мои дети росли. Следующее. Это появилось все, когда... одинокие женщины решили показывать свою, так сказать, востребованность. Гражданский брак, мы... Ведь никто из родителей, мамочек этих не говорит, мы сели в тюрьму, мы пошли под суд со своим. Они это ассоциируют только с положительными эмоциями. И чтобы показать свою значимость и положительные эмоции, они это превозносят.
Кто они?
Мамочки, женщины, мужчины, мы практически не говорят. Или женоподобные мужчины.
О, вот это можно выяснить. Женоподобные мужчины, позвоните-ка нам.
Спасибо, правда... пока нам звонит психолог. Давай быстро
давай выясним.
Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, девочки.
Здравствуйте.
Михаил Иванович, услышишь? Обалдеешь. Никогда никто не говорил. Прям исследователь разговоров семейных, Михаил Иванович, неожиданно.
Рассказывайте.
Дело в том, что, да, интересно, вот разделяя властвуй, например, да, это вообще описывает эго-конструкцию. Я отдельно, и дальше интересная штука, и поэтому мои интересы я должен защищать. Понимаете, там есть какая история очень интересная. То есть человек себя отделяет от страха, что его интересы не могут быть защищены в обществе. Соединении с кем-то. А вот только тот, кто понимает, что его интересы и не надо защищать, что они в сообществе просто удовлетворяются, потому что это такое сообщество, вот они действительно счастливы и, в общем, свободны.
А скажите, пожалуйста, есть такое деление? Женщины всегда говорят «мы», а мужчины никогда.
Ну или там не всегда, а чаще редко.
Да.
очень сложно сделать выводы на основании внешних наблюдений, потому что иногда это явная программа и демонстрация, когда мамочка говорит, мы сегодня хорошо покакали. Вот это явная демонстрация, понятно, да, что... А действительно, иногда бывают настоящие слова и выражения, да, мы сходили, мы сели в тюрьму. Иногда женщины, Михаил Иванович, женщины так говорят о своих мужчинах, когда разделяют с ними свою жизнь.
Слушайте, понимаете, а вообще, в принципе, вот на вашей памяти, на вашей практике, мужчины говорят «мы». Насколько это часто вы слышали?
Дело в том, что мужчин воспитывают как людей очень... Ну, как бы воспитывают их держать себя в руках. Ну и вообще, вообще «мы» — это такая очень эмоциональная все равно вещь. Правда? Что же мужчина сказал? «Мы с женой там...» Ну нет, говорят, конечно. Чем более открытый мужчина, чем более... Опять же, все это открытости. Вообще, вообще разделение – это защита. Почему? Ну, то есть, вот это исследование говорит, что люди объединенные, они счастливее, спокойнее, дольше живут, и жизнь наполненнее. Почему? Потому что препозиция другая. Когда человек беспокоен собой, обеспокоен, да, обеспокоен своей жизнью, когда он себя защищает, он отделяется. Он отделяется, и он не может ни с кем быть в сообществе, он боится. Вот и все. И оттуда, то есть несчастье не от того, что он не вместе, а от того, что он не может быть вместе. Вот так. То есть это его...
Это человек закрытый, открытый, да, более счастливый.
Открытый, готов к тому, чтобы... То есть, это элементарно, на самом деле. Вот вы в метро едете, да, то есть есть люди, к которым ты, например, обращаешься, они закрываются, отходят, да, ты еще ничего не сделал, просто спросил что-то. А другие просто улыбаются, обращаются к тебе с улыбкой, готовы помочь. И им-то легче живется, им интереснее. Он тебе и ответил, и свои знания продемонстрировал, да? И благодарность получил. А тот, кто закрылся и отбежал, хотя, ну, это дегуманизация, да, не знает вообще, с чем обратились. Он вообще ничего не получил, проварился в своих мыслях под названием «Вот». Какие-то люди бросаются ко мне, понимаете? То есть,
слушайте,
ярче, интереснее.
Положа руку на сердце, вы говорите «мы»? Как часто
вы это
делаете?
Я слежу за этим. Я осознанно, поэтому, когда я говорю «мы», я это осознаю. Как бы люди себя не осознают. Я иногда говорю «мы» целенаправленно, например, там, про своего мужчину, да, про своего ребенка. Иногда говорю, иногда не говорю. То есть здесь, понимаете, же речь идет...
Вы манипулируете, да, когда хотите произвести хорошее впечатление?
Я манипулирую только собой. Только собой. Когда я себя... Вот я чувствую в себе... Вот то, что я всегда говорю об осознанности, да... Вот мне сейчас захотелось что-то сказать, я себя спрашиваю, а почему так, а почему не по-другому, например, да? То есть это какая-то автоматическая реакция. Я не хочу автомат, я хочу осознавать себя. Поэтому я соединяюсь целенаправленно, например. Там, мы со своей собакой пошли гулять.
Мне кажется, вот когда про животных говорят, это особенно мимими. Спасибо вам большое за мнение. Хотелось бы сейчас мужчину слышать. Давайте я... Простите,
очень был
сейчас всех отобью. Мне нужен мужчина, как это звучит, да?
Андрей Дыдриков, мне очень нравится его сообщение. Бесит, когда жена говорит «мы» про то, что сделал я. Мы забили гвоздь. А когда я накосячил, то она говорит «он разбил машину».
По-моему, это прекрасно. Афанасий Борщов закидывает нас сообщениями, что он подвез дядьку, ему дали сотку. Не знаю, что это все значит,
это потому,
какую сотку.
100 рублей ему дали, он просто подвез.
И теперь он богач.
Потому что мы заряжаем людей на успех, на богатство,
вы поставили воду возле приемника или что? Вот. Из чего вы нас там слушаете? Поставьте воду, потому что наверняка вам совезет. 7373948, мы ищем мужчин, которые готовы нам рассказать. Говорят они «мы». Говорите вы, в смысле мы. Или вы исключительно используете «я».
Даже если вы женаты, и вы все делаете вместе.
Даже если вы вот вдвоем с женой куда-то собираетесь, например, или там с женщиной своей, говорите «я» и «женщина». Или говорите «мы пойдем». Ну как это у вас происходит? Вы на этом фиксировались вообще хоть раз? 7373948, здравствуйте.
Да, здравствуйте, прекрасные феи. Как всегда, когда вы ведете вдвоем передачу, день погожий, и на удивление может быть солнечный. Вот.
Спасибо. Солнца, правда, нет, но
вот.
Мы
мне
надеемся.
Жена привела данную привычку. Когда я женился, я узнал, что у нас общая мама – это теща. Вот. Поэтому, когда она всегда говорила слово «мы» решили, это подразумевалось то, что мы с нашей общей мамой что-то... Она с нашей общей мамой что-то решила, поэтому мне
Вас ставили перед фактом.
Нет перед фактом, а демократически, символически предоставляли данную индульгенцию, согласиться с данным решением, за мной в любом случае ожидался положительный ответ в том или ином решении. Поэтому я очень благодарен в том, что, не знаю, как там в Европах и за границах, но в любом случае у нас есть русская традиция, что жена является шеей, а муж головой.
Вайс, какой вы трогательный. Спасибо большое. Еще мнение мужчины. Говорите вы мы, честно, 7373948. Здрасте.
Здрасте. Лично я, как и все мои товарищи.
Лично я, уже хорошо.
Лично я, как и все мои товарищи. На самом деле, девочки, это лежит глубоко в философии. Две разные цивилизации. Протестантская, где я, и христианская, где мы.
Вот туда вас унесло, хорошо.
Да, совершенно верно.
Но у вас какая? У вас...
Коллективизм. Но доминирует индивидуализм, эго.
Все-таки. Ну да. Вот, а эгоизм или эгоцентризм?
Эгоцентризм.
Понятно. Тут говорили уже наши слушатели, что вот если эгоцентризм, то это уже не очень
вот
хорошо.
Вот его надо давить. Эгоцентризм надо замаливать молитвами.
Скажите, пожалуйста, а вы прям фиксируетесь, когда вам... Так, сейчас бы неплохо было сказать «мы», а не «я». И я сейчас скажу вслух «мы». Или такого никогда не было?
Ну, как же, это в коллективе. Я работал начальником коллектива, и с коллективом решали очень многие вопросы. Говорил, что мы и вышестоящему начальству.
А когда косячили ваши подчиненные, вы тоже говорили «мы» или говорили
это «они»?
Нет, я говорил «они».
«Они» все-таки, да?
Спасибо.
Мы стали президентом, Мелания Трамп.
84-й, пишет, хорошо. А я не говорю, я молчу, великий не мой. Но это тоже, это почти как «мы». Для них слово «мы» как бы плохо, в общем. Демидов Александр пишет. Тот самый Александр Демидов? Так вот вы где? Вы в очках? Так, протестанты тоже христиане, 119-й пишет. Павел Пламенев, песня. А, падали замертво, спасибо, Александр Москва. Это продолжение ваших пожеланий по музычке, которую вы слушаете в одиночестве и которую вам стыдновато слушать при всех. Когда говорят, мы хотят свалить вину другого, достаточно в этот момент спросить, а вы? Великий не мой. Давайте еще мужчин. Мужчин интересно, потом женщин еще тоже послушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну вот, мне кажется, предыдущий путает. Гость. А мы в плане мужского коллектива и мы в плане семьи. Семья, если семья патриархальна, да? А русская семья всегда была патриархальна. Мужчина говорит, я подразумеваю семью, потому что в круге семьи его главенство не оспаривается.
Я сильно сомневаюсь, что в России семья всегда была патриархальной. Прям вот сильно сомневаюсь.
Вам же сказали, что мужчина голова, женщина шея.
Вы можете сомневаться, я только хочу вам напомнить, что в 19 веке у женщины не было даже паспорта, когда она была замужем. И
а в послевоенные годы в принципе было не очень мужчин много, поэтому сложно было быть патриархальной страной.
Вот, нет, это вы правы. То есть институт вдовы, когда в каком-то обстоятельстве военному он получает очень широкое распространение, это одна история. Но вот если мы, допустим, почитаем книгу Антона Ивановича Деникина, да, того самого, который был одним из лидеров Белого движения, у него по причине большой разницы в возрасте между матерью
Простите, я прошу прощения, мы вынуждены вас перебить, потому что у нас приходит срочное сообщение о том, что скончалась Монсеррат Кабалье. Об этом сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на врачей.
Слушайте, ну вот прям Шарль Азнавур, сейчас Монсеррат Кабалье. На этой неделе была новость, что ее госпитализировали, я помню. Не помню, что случилось. За болезнь. И я сама, по-моему, писала эту новость. Но вроде как говорили, что это какая-то плановая операция. Или сейчас поищем. Вот такие новости приходят, не очень радостные. Да, в Испании в возрасте 85 лет умерла Монсеррат Кабалье, это пишет издание «Эль Эспаньол», ссылаясь на источники в больнице. Издание отмечает, что певица поступила в больницу в середине сентября, что стало причиной смерти, пока не сообщается. Похороны артистки пройдут уже известно когда, 8 октября в полдень.
Да, умерла в больнице Сан-Пау.
В Барселоне.
Сан-Пау.
Сан-Пау, да. Я как раз еду в Барселону. Ой. И, видимо, я Все, застану, как раз 8 октября.
У нас больше нету, да?
Пока никаких.
Слушайте, ну как-то прям даже не хочется сейчас. Не хочется сейчас никаких других песен, не хочется никаких других обсуждений временно. Давайте просто послушаем Монсеррат Кабалье, потому что как-то, не знаю, есть у меня ощущение, что...
Нужно это сделать.
Угу. Да, угу. Сейчас, секунду. Просто давайте вот прям, что первое попадается, то и будем. Давайте.
Давайте.
Это Монсеррат Кабалье с Фредди Меркьюри.
В Москве она была 6 в июне. This dream was me and you. I want all the world to see. Instinto me guiaba. Miracle sensation. My guiding inspiration. It's slowly coming true. The wind is a gentle breeze. In your body, the bells are ringing out. They're calling us together. Уже многие подтверждают новость о смерти Монсеррат Кабалье в Барселоне. Она умерла сегодня, ей было 85 лет. Последний раз она приезжала в Москву как раз по случаю своего 85-летия. Это было в июне. Открыли мы агентство ТАСС как раз с этого вечера. Она дала единственный концерт в Москве в рамках турне. И с 16 номеров вечера Кабалье выступила в 7. Она предоставила возможность продемонстрировать свой талант молодому поколению оперных артистов, например, Игорю Портному. Она весь вечер шутила с Портным, то прикалывала в том, что он не умеет петь, но не говорит по-английски, то ровно в противоположном. И, в общем, свое расположение к российскому артисту, это ТАСС пишет, оперная дива продемонстрировала, попросив спеть для нее что-нибудь особенное. Портной тогда выбрал «Очи черные», они вместе спели ее.
И зал стоял, пишет ТАСС, аплодировал испано-российскому празднику оперного искусства под предводительством легендарной Кабалье. 85, да?
Да, 85 лет.
Она 85 лет.
И до последнего она везде гастролировала, пела, выступала. Пишут наши слушатели, что мурашки по коже, ушла эпоха. Жаль великую Кабалье.
И как раз просили поставить Барселону. Мы не видели, что вы просили именно Барселону, но мы поставили то, в общем, что все, наверное, помнят, и все, что все хотели. На 86-м году жизни, да, похороны певицы состоятся в понедельник. Мы Барселоне об этом тоже уже сказали. Полдень, да. Умерла она в больнице в Барселоне.
По данным испанской прессы, ее госпитализировали в конце сентября, в середине сентября. Вот причины госпитализации неизвестны, причины смерти тоже пока неизвестны. Но давайте еще вот таких цифр немного, да, до новостей. В репертуаре Кабалье более 80 ролей и примерно 800 камерных произведений. Она исполняла самые разнообразные партии. Сейчас новости, да? Там, может быть, подробности будут.
Десять часов 5 минут в российской столице. Радиостанция «Говорит Москва», суббота, 6 октября. Всем здрасте, Екатерина Звягинцева здесь.
И Ольга Данилевич, всем доброе утро.
Слушайте, мы сами обещали, сама обещание дала, сама его забираю. Мы не будем больше вот в этом часе, не будем, наверное, мы слушать больше песни.
Ну, по крайней мере, полчасовки. То
есть, да, по которым вы там, не знаю, вздыхаете в одиночестве, и которые не готовы слушать прилюдно, потому что вам кажется, что это стыдновато, но просто потому что давайте выдержим некую паузу. Скончалась Монсеррат Кабалье, и нам кажется, что слушать что-то сейчас не очень уместно будет, правда. Может быть, мы ошибаемся, но мы так чувствуем. А когда мы так чувствуем, мы...
Мы не ошибаемся.
Да, мы не ошибаемся.
В 96-м году Кабалье была с концертом в Саратове. Вот это было круто, пишет Лариса.
Никогда не была на концерте Кабалье. Мне кажется, это должно быть круто, и равно как и не была вживую на выступлении Хворостовского, и очень сильно жалела, когда он скончался.
Я видела Хворостовского вот даже ближе, чем мы к тебе.
Мы с тобой.
Это была Универсиада в Казани, 2013 год. Его кортеж, машина остановилась рядом с Кремлем, он спрашивал, куда-то как нас пройти. Он вышел. Спросил, как нас пройти, можно ли туда, я ему что-то ответила, он сказал спасибо, и они проехали, куда им надо. Вот такая у меня история с Хворостовским. А потом говорят, это же Хворостовский, я говорю, да, и все такие замерли, это же был сам Хворостовский, я говорю, да, мы там были с ребятами, с какими-то, вот такая вот история. Кабалье не встречу.
Нашел же тебя, понимаешь, чтобы спросить.
Да.
Не у кого-то, а у тебя. У нас есть для вас хорошая и плохая, хотела бы сказать новость, но нет. У нас есть странная новость. Странная, но характеризующая нас, вероятно, не с лучшей стороны, хотя кто знает. Граждане, как выяснили социологи Высшей школы экономики, а на самом деле не совсем социологи Высшей школы экономики, я вся испачкалась в ручке. Как это произошло вообще? Я просто вся в ручке, ладно. Так вот, социологи, которые представляют Высшую школу экономики, но для большого проекта Всемирного исследования ценностей, то есть это международный проект, социологи Высшей школы экономики взяли кусок некого исследования, сейчас расскажу подробнее, и предоставили нам промежуточные данные. Что за исследование? Исследование о том, как вообще, что мы воспринимаем в этом мире. Проект, позволяющий оценить эволюцию ценностей и ценностных ориентиров населения около 100 стран. Итоги будут подводить вот этого исследования в январе. И может 2019, быть, может, да, даже попозже. А у нас есть пока некие промежуточные, как раз представленные социологами Высшей школы экономики. Так вот, о чем говорят исследования, которые начались, внимание, это несколько волн там, вот это исследование началось в 90-е, по-моему, да? Нет, вторая волна это была, вторая mm-hmm. волна, а это исследование не знаю, не могу сказать.
Седьмая волна опросов, там несколько волн, скажем так, была запущена в январе 17-го.
А, в январе 17-го.
Да, так вот, в 10 странах мира, в том числе и в России.
С января 17-го, значит, исследуют, и предоставят нам некие выводы уже в 2019 году, пока промежуточные. Что говорят промежуточные выводы? А промежуточные выводы говорят нам о том, что начиная с 90-х, с начала 90-х, когда Россия впервые была вовлечена в это исследование, потому что до этого нет, выяснилось, что, в общем, мы стали более терпимыми все с вами к неким разным нарушениям.
Ну, например...
Конкретно к обману государства. Например, да? Например, к неуплате налогов, недоуплате налогов или неуплате совсем и коррупции.
И даже безбилетный проезд учитывался.
Да. Это персональные нарушения, так называемые. Безбилетный проезд, противоправное получение госпособия. И к этому мы тоже, как выяснилось, стали относиться терпимее. В 90-х в России использование служебного положения для получения взятки осуждали 85% населения, а в 2017-м уже 58%. Нормально так, да?
Неуплату налогов почти на 30%. Осуждали, да, 53%, а сейчас
36%.
В 36%.
Мошенничество с пособиями, госпособием, сначала 65, теперь 36. Безбилетный проезд 52% и 24% теперь. Слушайте, что с нами со всеми происходит? Как для себя? Во-первых, наверное, давайте сделаем следующее. Вы внутренне можете оправдать неуплату налогов, безбилетный проезд, что там еще, дачу взятки, ну,
мошенничество с пособиями.
Всякие разные проявления коррупции и мошенничества. Такого, на бытовом, вероятно, уровне, раз мы тут говорим о персонализации какой-то. Вы внутренне понимаете, что можете это оправдать. Ну, то есть у вас есть некие в голове, да, такие маркеры, вот что-то нельзя делать, а вот это и вот это можно, потому что... И у вас что-то в голове тут же рождается. 134-21-35. Вы можете оправдать... мошенничество, коррупцию, безбилетный проезд и, ну, какие-то вот такие вещи.
Неуплата налогов, да, и так далее. Все сюда входит.
134-21-36. Нет никакого оправдания всему этому. Это все должно быть наказуемо. Если ты не следуешь закону, то и будь, пожалуйста, добр, отвечай. Либо садись куда-нибудь там, приседай в тюрьму, либо плати штраф, либо обязательно какие-то работы. Ну, все что угодно, все, что предусмотрено законом, то все и делай. Ну, или вы считаете, что есть оправдание некоторым нарушениям, некоторым отступлениям от закона.
А вот здесь я вот не очень понимаю, вот как. Если тебя обманывает государство, да, то же самое, какое-нибудь мошенничество с пособием, ты к этому терпимее относишься? Или ты видишь, как человек не платит за проезд, и ты к этому терпимее относишься? Вот как? Вот
я думаю, что это градация? В сторону государства, когда какое-то идет.
Государство,
не
да?
от государства, а со стороны личности к государству. Угу. Ну, мне так кажется, что в этом исследовании. Удивительные цифры, правда же? Ну, в два, а некоторые показатели в три раза поменялись с 90-х годов. Ну, как-то это очень много. При том, что 90-е были, ну, мягко говоря, не очень простыми. Mm-hmm. И вот там-то как раз расцвет всего на свете, мне кажется, был для того, чтобы выживать просто некоторым, чтобы просто не помереть с голоду. Сейчас-то все не так. Сейчас-то уже уровень жизни значительно выше. почему оправдываются те преступления?
Ну, поэтому и терпимее стали. Которые... Ну, ладно, можно закрыть глаза, но там нормально.
Типа, я же нормально живу, как
да, что-то. Да.
Давайте вы нам расскажете, почему вы считаете, как вы считаете, почему мы стали терпимее ко многим нарушениям и преступлениям. 7373948, это телефон прямого эфира, код города 495, плюс 7-925-888-948, номер для смс-сообщений, телеграм говорит МСК-бот, твиттер говорит МСК. Здрасте, у вас есть какие-то объяснения?
Ой, здравствуйте, девчонки, доброе утро.
Доброе утро.
Андрей Бирюлёва, товарная, всем привет из Бирюлёва, край Магнолии и прочего безобразия. Тут лихие 90-е, тут у вас тема, да?
То да. Есть, понимаю, ну, что... нет, на самом деле тема не лихие 90-е. А тема ценности, национальные ценности, которые меняются с годами и поменялись таким образом, что за 30 лет примерно мы стали терпимее к многим правонарушениям и преступлениям.
В том числе получение взятки, неуплата налогов, мошенничество, вы нас не слушали, да?
Объясняю.
Позвонить просто так.
Я понял. Нет. Дело в том, что, к сожалению, наше государство дебильное, оно нас приручило к этому. То, что
давайте только воруют, это корректнее, пожалуйста, с выражениями.
Ну, хорошо, ладно. Вот, хотя многие там действительно из этой категории. Вот, просто нас приучили к этому, что надо терпеть. Вот вас бьют, надо терпеть. Вас грабят, надо терпеть. Надеяться не на кого, на государство, ну, на правоохранительные органы, они там кругом это взятки, коррупция, в общем-то. И сами собой борются, воруют и борются. Вот. Вот все это наше общество.
Наше общество. Но на самом деле ответов, типа, такое наше общество много. Николай Любер пишет, поколение подросло, вот это и есть объяснение, а 287-й, тогда были принципы, оставшиеся от Союза, а теперь, ну, как бы их нет.
30 лет назад, скажем так, был социализм, сейчас это капитализм, и капитализм дал возможность где-то уходить от закона. Ром, я знаю много людей, у которых свой бизнес, и если следовать всем законам, всем, в том числе там с налогами и так далее, ты просто не выживешь. Не выживешь. Они тоже там по-хитрому обходят, какие-то лазейки находят, все какие-то схемы, потому что
я думаю, что ты сейчас нас наталкиваешь на еще одно голосование, которое мы чуть позже заведем. Сейчас я себе его подмечу.
709-й. Как можно сравнивать коррупцию и безбилетный проезд? Слушайте, мы ничего не сравниваем. Мы вам привели данные, промежуточные итоги огромного социологического исследования, которое проводится с 90-х годов и будет завершено в январе 19-го. В 100 странах проводится.
Вот эта волна, которая сейчас идет, исследование все еще продолжается, эта новая волна, она началась в 2017 в январе. И нам
привели сравнение просто 90-х, какие были результаты, да. И сейчас.
И нам окончательно какие-то цифры дадут в 2019 году, пока промежуточные, поэтому, когда я говорила о том, что социологи Высшей школы экономики, это не совсем правда, ну, потому что это не совсем только социологи Высшей школы экономики. Это социологи со всего мира, среди которых есть и наши...
Эксперты.
Да, вот. И они как раз и привели нам эти промежуточные какие-то результаты. 7373948, вы можете нам и себе объяснить, почему настолько меняется наша терпимость к правонарушениям и преступлениям. Доброе утро.
В экономической сфере,
алло,
скажем
да,
так.
Доброе утро. Ну, просто слушатель правильно сказал. То есть дебильное государство, дебильный институт, дебильный...
А мы просили, выражаться да. Корректнее. Вы нас не слышите, да?
Да. В общем, но... получается так, что с кем я бы не общался, никто, в общем-то, из моих знакомых не стал лучше относиться к взяткам, воровству там и другим проявлениям. Откуда берутся такие исследования, я ума не приложу.
Скажите мне честно, за последние, давайте, 2 года, вы давали взятку кому-нибудь или нет?
Взятку не давал.
Вы...
последние 2 года, да.
Вы не использовали какие-то личные связи, там, не знаю, еще что-то, чтобы ребенка куда-то устроить, условно, или там на работу как-то кого-то устроить?
Слава богу, не пришлось. Да.
Это у вас последние 2 года такие чистые, или вы в принципе?
Ну, бывало, но это, скажем, не так часто. Я стараюсь не связываться с этими взятками. Единственное, конечно...
Но бывало.
Во время движения, да. ДПС, ГАИ, там все. Иногда приходят.
Приходится за последние 2 года, да?
Последние 2 года не приходилось даже и там.
Угу. А теперь я вам скажу. За 7,5 уже лет моей жизни в Москве я ни разу никому не давала взятку. Ни шоколадкой там какой-нибудь, ни деньгами, ни алкоголем и ничем. Еще раз, это ваша личная проблема, что вы даете гаишникам или давали взятки. Что вы давали взятки в детском саду, что вы еще где-то давали. Я понимаю, что сложно устроить, наверное, ребенка. Но пока вы не перестанете сами давать взятки, ничего не изменится. И рассказывать о том, что в вашем окружении, среди ваших знакомых, никто не стал терпимее относиться. Может, и не стали на словах терпимее. А давать взятки продолжают. Ну, разве нет? Ну, и вот это вот бесконечное стенание о том, что, типа, надо как-то власть, как вы выразились вот этим нехорошим словом, не буду его повторять, такая, а вы весь в белом, а вы весь по красоте, значит. Это там где-то власть, это там где-то государство. Вот когда говорят, власть еще там какая-нибудь плохая, я еще могу понять. Но когда начинают про государство, что оно плохое, так вы же представитель этого государства. Ну, вы начинаете там с себя что-нибудь не делать неправильного.
А я вот не умею давать взятки. Вот я вот правда, я не понимаю, как вот если с бутылкой коньяка и конфетами, как, в какой момент ты их должен... Я знаю людей, которые это делают талантливо, и делают это красиво, и даже незаметно, что это взятка.
Мне кажется, ты не умеешь, потому что ты не даешь, ровно так же, как и я.
И один раз у меня была попытка, когда я училась, что-то нужно было с преподавателем там решить как-то вот... Я не смогла, я так и оставила эту коробку конфет, этот коньяк у себя в сумке. Я не смогла, я не знала, куда чего. Я 10 раз пересдавала экзамен, но я ничего не смогла сделать, вот.
Вот! Не, на самом деле...
Ну, это у меня просто, я бесталантный человек в этом плане.
Мне кажется, что просто ты нормальный человек. Взятки дают те, кто сам берет, пишет. Мечта от девушки, так поколение подросло, вот это... А, да, простите, это уже было, я читала... А, еще есть привычка. Один дал взятку или обманул, или второй посмотрел, что первый не пострадал, и тоже дал взятку. Потом третий перестал бояться и тоже дал взятку. Димитров Александр пишет, объясняя, как это происходит с нами со всеми.
Вот вы не даете взятку и работаете в субботу.
87-й. Вот, да, живем. Мне кажется, так и есть, да. Но иногда по субботам мы не работаем. Честно, это не потому, что мы дали взятку. Потому что, мне кажется, шеф не берет взяток вообще. 7373948. Здравствуйте, слушаем вас. Вообще мы обсуждаем национальные ценности и как они меняются с годами. У вас есть, вероятно, какое-то объяснение. Здравствуйте.
Доброе утро. Вы знаете, вот у русских есть пословица хорошая. Рыба гниет с головы.
Угу.
Вы хоть слышали хоть одного губернатора, мэра, посадили как следует... И так далее и тому подобное. Все воруют.
Хотите, перечислю вам всех, кого посадили как следует.
По положению своему.
Мы очень слышали. Спасибо большое. Но мы очень слышали про посаженных мэров и посаженных губернаторов.
Вот вы прям вот каждый день вы обязательно какой-нибудь суд над кем-нибудь. Недавно вот Мариэл, бывший был губернатор. Ну, вспомним Улюкаева, Минэкономразвития тоже взятка.
Ну, в общем, нет? Это не совсем правда говорить, что
никого
не сажают,
не сажаем,
чиновников.
Да.
Не, ну,
еще происходит. Как сажают? А этот мэр, самая громкая, да, история с сахалинским губернатором. Золотая ручка, вот это вот все.
Так у нас их много.
Да много, там просто целая волна.
7373948. И все-таки мы говорим о ценностях, которые меняются, и хотели у вас выяснить. Вы меняетесь? Вы ощущаете, что вы поменялись за последние годы? Вы понимаете, почему это происходит? И как вы это можете оправдать, что ли? Вот эту терпимость к преступлениям, к правонарушениям. Доброе утро.
Доброе утро. Павел с Москвы.
Здрасте.
Вот хотел по очень интересный вопрос вы подняли, злободневный, и спасибо вам за это. Ответ у меня со своей точки зрения примерно вот такой. Вот вы знаете, как у нас, вот правильно предыдущий звонивший сказал, рыба гниет с головы.
Угу.
Я не про Путина имею в виду, а про верхушку власти. Вот правильно, Вадим Вадимовича это как раз не касается. Вот смотрите. Идут выборы. Жириновский и все, вот многие говорят, что директорам школ дают там по миллиону. Или где-то судебное дело, вы слышали, что за фальсификацию выборов там тысячи фальсификаций идут. Всем это известно. Там карусели, пятое, десятое. Хоть одно судебное дело слышали? Нет. никто не будет пилить сук, на котором сидят.
Подождите.
У нас идет коррумпированная, фальсифицированная, нелегитимная.
Слушайте, у нас вот история большая с голосованием в Приморье. Вы видели, что там происходит? Вы слышали, что там происходит?
В Приморье там вообще чистая показуха. Там всем было понятно, что в конце выборов, когда было 95% у победителя, осталось 5%, и вдруг победил аутсайдер, проигрывающийся, нагнал 6%, и не на равных, а он аж победил. Ну это вообще очковтирательство, это фальсификация. А взяли, отменили выборы, и сейчас, естественно, сделают там все, как говорится, как надо. Ну, имеется в виду, сделают фальсифицированным, скорее всего, образом, как везде принято у нас в стране.
То есть фальсифицировали, не да вы фальсифицировали, господи, что же я вообще. Так, я к нам вспоминаю, что у нас голосование идет с вами, 134-21-35, вы можете оправдать неуплату налогов, не дачу взяток, безбилетный проезд, и да, мы это сравниваем, потому что это приведено в исследовании, сразу оговариваюсь. И 134-21-36, нет, вам кажется, что этому оправдания нет, это нарушение закона и неча. Нарушение и нарушение.
Я всё. Вот с нашим слушателем, который как подписывается как Сермих, наверное, соглашусь. Когда, не дай бог, что-то нехорошее случается в жизни человека с ним или с его близкими, первое, что он делает, это звонок тому, кто может помочь. И это не всегда законная помощь. Так повелось еще с пещерных времен, и так будет до второго большого взрыва, а рыба гнет с головы только тогда, когда она уже сдохла. Это правда, когда что-то происходит, я не знаю, со здоровьем человека, ты в первую очередь начинаешь, я не знаю, там, писать в Facebook, искать знакомых, кто есть в Минздраве, в больницах, знакомые знакомых, и потому что просто так обращаться на обычных, на простых условиях без знакомств не получится.
Нет, получится. Почему? У нас есть несколько рассказов, даже нам с тобой рассказывал человек, у которого был лейкоз.
Ты вспоминаешь, да, Рената Каримова? Нет, Ренату Каримова, он сказал, что у него были друзья, у него у друга была врач знакомая, и он же через знакомство тоже это делал. Он это делал через знакомство, а я как раз-таки о нем и говорила сейчас, вот когда...
Я насколько помню, mm-hmm. все было.
И,
ну, ладно,
через знакомых.
Возможно, вот мы тогда у нас разное запомнилось об этой истории.
Он просто не поехал за границу, вот что он сказал.
И говорил, что не заплатил ни, собственно, за само лечение. То есть он никому не давал взятки, и само лечение было... Вот в рамках тех,
да,
каких-то...
Не взятки не давал, ничего не давал, но у него были знакомые.
Стоимости, да. И субсидии, которые выделяют, или, я не знаю, как это правильно называется, ну, короче, какие-то
государственная программа какая-то,
поддержка по лечению. Так, у нас в стране так построено, что все работает на показ, и это идет с самой головы рыбы, о чем вы говорите, 111. Слушайте, оставьте вы эту рыбу в покое, ну, правда, ну, сколько можно. Плохой пример заразителен, а вот хороший вызывает только один жест, крутим пальцем у виска, 24-й. Да, и в этом смысле вспоминается фильм «Дурак» Дмитрия Быкова. Если вы его смотрели, там как раз в сюжете, что ну, вот один сумасшедший как будто бы хочет помочь всем. Из-за того, что он такой один, а все остальные другие немножко, он выглядит реально на их фоне как будто бы не в Минько. И, ну, собственно, так и заканчивается фильм, что все считают, что он придурок какой-то, а все молодцы и все в белом.
Но иногда бывают такие перегибы, вот как наш слушатель пишет, 305-й, ребенок вчера на день учителя принес цветы, коробку конфет, поздравить учителя музыки. Так она сказала мне, что взяток не надо. Ребенок вообще ничего не понял и очень расстроился, принес обратно цветы.
Ой, вот это вот тоже,
вот это,
конечно.
Вот грустная, да, история?
Ну,
это же как подарок, это же не взяток,
точно
можно
носить.
Учителя.
А не вот знаю. Всякое, не знаю, остальное. Ладно, 7373948, ваше мнение мы принимаем все еще. Здравствуйте.
Здравствуйте, девушки. Очень вас уважаю и люблю.
Спасибо.
Смотрите, есть такое понятие, как благодарность и взятка, понимаете?
Да.
Это такие вещи вот...
Пограничные.
Пограничные, да. Раньше вот благодарность, вы шли там, коробка конфет, цветочки, туда-сюда... Сейчас, к сожалению, эквивалентом благодарности стал денежный эквивалент. Понимаете? Поэтому вот потихоньку вот эта благодарность перетекает как будто бы в эту взятку. Понимаете? Вот мое мнение такое.
Спасибо.
Конечно, это неправильно. Да. Ну, вот так получилось. Спасибо.
Спасибо вам. Но насчет того, что ты не... в последнее время сложно понять, где, правда, заканчивается благодарность, mm-hmm. и начинается взятка. Потому что если действительно раньше благодарность это была коробка конфет и цветы, то теперь благодарностью может быть дом, машина. В смысле? Ну, вот это, все, что происходит вот
земельный
иногда...
Земельный участок?
Иногда, да, высший где-то там, у селебрити всяких разных. Mm-hmm. А, ну, я имею в виду не селебрити, а поющих, хотя и поющих тоже, что они там приезжают в известные какие-нибудь регионы, где им «ты у нас выступи, а я тебе...»
«А ты почетный гражданин».
«Ты почетный гражданин. Ты к нам приезжай, а вот тебе дом в Саранске. Ты к нам приезжай, а вот тебе машина новая какая-нибудь, например». Ну, в общем, в этом смысле, да, очень сложно теперь понять, где же...
Заканчивается где же... благодарность, а где начинается
взятка. И
сейчас
хочется, знаешь, такое обращение к богатым. Богатые люди, дорогие, хотите отблагодарить человека? Дарите цветы. Не надо машин, не надо денег, не надо дома.
Но мне квартира бы не помешала.
Вы нам все портите. Понимаете, мы, может быть, из-за вас портимся. Люди, олигархи.
Прекратите это делать.
Хотя Алишер Усманов сказал, что у нас только один олигарх, и ему не назвал, сказал, все, только один человек в России есть олигарх, все остальные приличные. Нет, говорит, не олигархи. Олигарх — это когда взял что-то у государства и не отдал. Вот это олигарх, а все остальное — это не олигархи, это приличные бизнесмены. Я хочу подвести результаты. Да. 62% наших слушателей говорят, что могут оправдать для себя и для других, видимо, неуплату налогов, дачу взятки, какие-то там мошеннические схемы с господдержкой, безбилетный проезд. И 38%, соответственно, говорят, что нет, оправдывать это не хотят, не будут, не могут, потому что это преступление и правонарушение.
Но у нас, по сути, как вот сейчас данные, как в 90-е, да, получается?
Да, но только, нет, наоборот. Нет, 62% у нас говорят, что могут оправдать, 62% это много.
Но там было 85.
А там по разным параметрам разные. Там разные поэтому, параметры. Да.
Давайте... Если хочешь отблагодарить врача, сделай это до операции, пишет наш слушатель.
Потому что не успеешь. До дела взятка, после благодарность мечта. А, вот как. 73-й, да, 73-я мечта нам объясняет, как можно понять, где грань. Не вместо друзей, а имеет хороший блат, великий немой, пишет. Все равно все строится на этой... История. У нас в стране так... Да, это было все, что на показ уже было. Уходит советская эпоха, каждый теперь сам за себя. Евгений, может быть и хорошо, что сам за себя, может быть и плохо. Главное, что мы с вами движемся по какой-то странной траектории, которая показывает, что мы очень терпимы к различным преступлениям, и не хотелось бы, чтобы в числе этих преступлений были какие-нибудь убийства.
Еще движемся к новостям. 10:30. Пам-пам-пам, 10:35, и мы тут...
Такие у нас новости приходят, слушайте.
Улыбаемся просто всей редакции.
Сил нету. В Солсбери пройдет концерт.
Внимание, название.
«Из России с любовью». Что вообще? Серьезно?
Если вы последние полгода где-то отсутствовали, были на другой планете, то знайте, Солсбери — это такой британский маленький городок, где...
В начале марта.
Были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что отравили их нервно-паралитическим веществом под названием «Новичок» и обвиняет в
причастности
Россию. И уже есть подозреваемые.
Подозреваемые — это те самые люди, которых мы сегодня уже упоминали. Угу. Руслан Баширов, Александр Петров, которые... Как бы, сейчас я вот боюсь даже что-то говорить. Которые Руслан Баширов, Александр Петров. Но злой Лондон считает, что все не так. Газета Independent, по-моему, да? Или Insider.
Говорит,
что это никакой не Руслан Баширов и не Александр Петров, а сотрудники ГРУ с другими именами совершенно. Фотографии нам показывали Александр Баширов.
Чипига.
Господи, Руслан Баширов, Александр Петров. Дали интервью Маргарите Симонян, Rush Today, и рассказывали, что ездили в Солсбери, действительно были в эти даты, но ездили исключительно с туристическими целями и посмотреть на солсберецкий
Салсберийский.
Салсберецкий, они, по-моему, сказали.
А, да.
Они потому сказали, что там шпиль.
А я...
Часы и шпиль.
Уже целые прям научные трактаты пишут, как правильно говорить, Салсберецкий или Салсберийский. Все-таки правильно Салсберийский.
Салсберийский, да, но Салсберецкий да. говорили они.
Они, да. Так вот, возвращаемся к концерту «Из России с любовью».
Хотелось бы, если бы мы не знали, кто будет выступать, много сейчас и дальше дочитаем, да, хотелось бы спросить у вас, кого же следует отправлять на концерт «Из России с любовью».
Вот ваше предположение, думаете, кто должен.
И пока вы думаете, кто же будет выступать на этом чудесном концерте, мы расскажем вам, что по этому поводу думает одна из организаторов и исполнителей концерта.
Гил Болтон ее зовут.
Гил Болтон. Говорит, что все было запланировано на год вперед и никак не связано с произошедшим в Солсбери.
И тут и название, да-да. Цитата. «Жаль, что мы выбрали это название. Музыка не имеет ничего общего с произошедшими событиями. Надеюсь, что люди заглянут дальше название и вместо этого посмотрят все-таки на концертную программу», сказала Болтон.
А вот я смотрю, что вы что-то не очень активно пишете нам про того, кто должен выступать.
Кого отправить в Солсбери, чтобы изменить, как это сказать, негативный имидж этого городка и изменить негативный имидж России, связанный с этим городком. Кто?
А вы помните, да, что как раз месяц назад администрация Солсбери пригласила специалистов по ребрендингу для того, чтобы они меняли образ этого города на какой-то более позитивный, чтобы он не ассоциировался у туристов с чем-то нехорошим и с отравлениями.
«Мечта предлагает отправить Елену Ваенгу». Великий немой пишет, что уже...
«Снова курю, мама, снова, снова стою одна». Мне, да, кажется. И эти салсберийские жители такие тоже, знаешь, так раскачиваются.
Зажигалки.
Я уже себе... Вот, я тоже себе
«Увидеть Солсбери и умереть». Ансамбль из соответствующего ведомства.
Шнуров с Солсбери 314 пишет. Хорошие варианты. На самом деле, ладно, мы раскроем все-таки, кто поедет на концерт. Это будет классический концерт. Точнее, не кто поедет, а что там будут играть, что будут представлять. Потому что кто поедет, мы не знаем. Главное, что там будут играть классические произведения Рахманинова, Чайковского и Шостаковича. Это как минимум. Что будет еще, мы пока не знаем. И если вдруг туда поедут такие наши эстрадные исполнители, песнопевцы различные, то, конечно же, мы хотели бы, чтобы люди, которые будут отправлять наших звезд, знали, и что вы тут предлагаете. Ну, то есть вот Ваенгу...
Киркорова не отправить, нет?
С «Цвет настроения синий», например?
Да, ну, веселые песни. Хор или спецназа, или ГРУ. Слепакова, говорят, вот он как раз и песню-то ведь уже написал.
Да, та самая песня. А, надо отправить Кота Леопольда.
Ребята, давайте жить дружно. Конечно.
Mm-hmm. Михаил Елизарова исполнит свой маленький автобус 112-й. То тоже вариант, почему нет? Так. Ладно, это был отвлекающий маневр. Я не понимаю, вот что вы. Вот сейчас вот у нас висят несколько звонков. У вас есть артисты на примете? Вы пиарщик? Ну, давайте. 7373948. Здравствуйте. У вас какие предложения есть?
Да, доброе утро, Ростислав. Я никого не буду, но почему-то вспомнилось выступление на Славянском базаре Бориса Моисеева с песней «На Рижском взморье пролетело лето». Но энергетика прям сногсшибательная. Вот нас... до сих пор запомнил.
Отправим туда.
Да, отправим. Спасибо. У нас сегодня, кстати говоря, предлагали Бориса Моисеева в рамках нашей благотворительной акции. Ставим в эфир песню, которую вы слушаете в одиночестве. И
боитесь в этом признаться.
Да. Наш буфет будет 34-й, это что, про икорку, что ли, там, с водочкой, или про что вы говорите, 34-й? Что должно быть в нашем буфете, и чем он отличается от других? Я, кстати, не знаю, вот в театрах других стран.
А я, наверное, не была в театрах других стран, поэтому ничего не могу сказать. Будет ли буфет с бутербродами?
Я была в Кукольном.
В Кукольном? Где? В Тбилиси?
Резо Габриадзе.
Ты дошла до Габриадзе? Ну, вы смогли купить билеты?
Нет, мы не смогли купить, мы только посмотрели это представление. Потому что там, естественно, как всегда, ничего нет.
Я думала, вы попали, потому что я тоже не смогла попасть.
Там, мне кажется, буфеты в принципе нет, потому что слишком маленькое здание, у них есть кафе на улице, но это не то же самое. 7373948, давайте вас спросим, до чего же вы вот звоните нам, чтобы что сказать?
Доброе утро.
Доброе утро.
Я думаю, надо послать на Евровидение нашего очень хорошего певца Александра Харчикова. очень хорошие песни.
Евровидение.
Хорошо, когда будете Александра Харченко, обязательно отправим.
Милые мои, ну как вы нас слушаете? Вот вы люди с клиповым мышлением. Вы вот читаете заголовки и не лезете дальше новости. И, видимо, и нас так слушаете, да? Мы ведь вообще не Евровидение обсуждаем.
Вообще
мы
не про Евровидение.
Концерт, который пройдет 13 Солсбери. Октября в Солсбери под названием «Из России с любовью».
Все, все, мне кажется, все. У нас все-таки продолжает. Нет, все, остановитесь, пожалуйста, остановитесь. Егора Крида не надо отправлять в Солсбери, потому что просто не
вернется.
Не надо, мало ли что. У нас есть важное для вас. Важное про шоколад есть и важное про успешность. Даже не знаю, с чего начать, попробуем и то впихнуть. Итак, вице-премьер Татьяна Голикова перечислила тут 10 принципов успешного человека. Вероятнее всего, вы эти принципы сами знаете, но она их как бы структурировала. И будем пытаться с чем-то соглашаться или не соглашаться, а с чем-то спорить. По мнению Голиковой, важно каждый день узнавать что-то новое. Нужно уделять особое внимание иностранным языкам, потому что языки – это не предмет школы, не предмет института, а предмет общения, это ваша социализация в той среде, в которой вы находитесь, говорит Голикова. Важно оценивать себя и окружающих по реальным делам, а не по словам и декларациям, это по словам вице-премьера, и стараться работать с более сильными и опытными специалистами.
Любимую работу ты назвала?
Да сейчас мы подойдем к остальному. Насчет стараться работать с более сильными и опытными специалистами, кстати говоря, это любой бизнес-коуч вам расскажет тоже. Любимая работа – это тоже один из принципов. Не следует бояться ошибок с выбором профессии. И дальше идут такие неожиданные, мне кажется, вполне себе для современности.
Что нужно сделать, да, чтобы быть успешным?
Читать бумажные книги, а не электронные именно. Некоторые из них заставляют людей по-другому мыслить, рассуждать. Странно, как будто электронные не заставляют. Ну, в чем отличие? Я люблю сама больше бумажные, но
мне кажется, современном мире уже объяснение у них, вот когда у тебя есть 8 килограммов, которые ты можешь взять на борт, ты книгу-то подумаешь, брать или не брать.
Я подумала и взяла. Том, что у меня есть электронная читалка, но мне как-то приятнее держать обычную книжку. Дальше, мысли. Изучать новые технологии, нетворкинг. Нетворкинг – это то самое связи и общение для того, чтобы прийти к некому результату. Девятый принцип – мыслить критически. И десятый – пробовать новое, брать на себя ответственность. Итак, что мы тут выясняем? Что нового для вас в этом списке есть? И согласны или не согласны вы с этим перечнем? Еще раз.
Это Татьяна Голикова. Она перечислила 10 принципов успешного человека.
Каждый день что-то новое узнавать, заниматься иностранными языками, оценивать всех и себя, в том числе по реальным делам, стараться окружать себя и работать с более сильными и опытными специалистами. Желательно работать на любимой работе. Это вас всячески развивает, как считает Голикова. Не следует бояться ошибок. Ошибаться с выбором профессии тоже не надо бояться этого. То есть вы всегда, как бы говорит нам Голикова, всегда, если вы попробовали и поняли, что вы не там, не на своем месте,
меняйте
даже
работу.
Если вам не важно, сколько лет, в общем, вы всегда можете что-то изменить. Просто главное хотеть. Читать бумажные книжки именно советует вице-премьер, изучать новые технологии, нетворкинг, мыслить критически, пробовать новое, брать на себя ответственность. Большой получился список, но, в общем, такой понятный, мне кажется, да? У тебя вызывает какой-то из этих пунктов вопросы?
Нет.
Вообще никакой?
Мыслить
критически, читать бумажные книжки даже, мне кажется, это у тебя уже возник вопрос.
Вот я с мечтой согласна. В бумажной можно сделать пометку карандашом.
Вот, это да.
Ну, на самом деле, я сейчас больше электронные читаю, а бумажные дома только, когда есть время дома. С собой никуда не беру. А вот если мы берем, я бы добавила, наверное, пункт вести ежедневник каждый день, и чтобы у тебя был планер. Он очень дисциплинирует, когда ты берешь какую-нибудь цель. Ну, например, девочки мне поймут, хочешь похудеть на 5 килограммов, да? Что ты для этого делаешь? И у тебя есть прям 30 дней, и ты вот... Зарядка каждый день. И ты вот галочки себе ставишь там на протяжении дней, делаешь ты эту зарядку по утрам или нет. Или там не есть сладкое, и вот галочки. Это очень дисциплинирует. И мне вот нравится именно это делать в бумажном варианте, потому что когда у тебя есть открытое перед тобой книжечка, тебе очень важно, чтобы цветной ручкой вот поставить эту галочку, крестик там. А вот любые планеры, которые я пробовала в электронном виде, и любые ежедневники в электронном, вообще мне не подходят. С напоминалками, без напоминалок, супер, ничего не подходит.
Ну, у меня, честно говоря, вот мысли скорее с этим... Так, я потеряла то, что я... Сейчас.
Куда тебе сказать? Я тебе могу подсказать. Нетворкинг?
Нетворкинг, нет, это тоже такое, что я понимаю, почему это может приводить к успеху. Где же? Где же
любимая работа?
Нет. Оценивать себя и окружающих по реальным делам. Мне кажется, ни один человек на свете не может быть объективным. Ни один. Даже если очень сильно постарается. Мы все равно все ужасно субъективны. И ты будешь все равно... Это из серии, знаешь, я как... Я замечаю это по своим друзьям и по себе. Когда я говорю о своих друзьях, у меня все время вылетают слова «очень талантливые, очень профессиональные». Я не могу быть уверена, что это так. Я так внутренне думаю, мне так, ну, удобнее в каком-то смысле, да? И вот эта вот фраза, которая постоянно у меня срывается, и я все время... Я думаю, что я себя окружаю талантливыми, и хорошими, и профессиональными. Я искренне в это верю, да, и это меня тоже, возможно, стимулирует. Но я не могу быть объективна. Я не могу сказать, это реально так или нет.
Ну, потому что это твои друзья.
Вот, потому что это мои друзья, и я же... Ну,
и ты с ними можешь не пересекаться даже в других каких-то сферах.
Я не
ты
знаю, не да, как они там на работе себя ведут вообще, как они работают, что они там делают на своей работе, талантливые они или нет. Но я при этом говорю. И в этом смысле, мне кажется, ну, очень странно вносить... Скорее планер, вот тут надо планером заменить этот пункт.
Вот мне вообще не нравится, в принципе, оценивать себя и окружающих. Мне не нравится слово «оценка». Вообще, кто такой, что давать оценку? Ну, не себя, ладно, окей, но окружающим, ну и...
Не, мы все равно оцениваем. Ладно тебе. Ну, это вот такие сейчас, это вот сейчас высоко. Кто мы такие, чтобы оценивать? Да, оцениваем мы все, конечно. Оцениваем просто со своей колокольни. Ты со своей колокольни можешь
думать...
Ну,
это разве признак успешного человека?
Вообще нет.
Ну вот, я об этом.
Чтобы похудеть, надо не жрать, а закусывать, великий немой пишет.
Вот уж совет для успешного человека, да.
А, Александра отмечает... Про бумажные книги, как потом относиться к Голиковой, она же в правительстве. Ну, а что? Что-то такого плохого-то я не могу понять. Ничего страшного, мне кажется. Ну, читает человек книжки бумажные, все в порядке. 7373948, здравствуйте. У вас есть какие-то пункты, которые вы готовы были бы довнести в список Голиковой?
Да, здравствуйте, Евгений, Москва. Вот, знаете, по поводу иностранного языка, почему-то иностранный нужно изучать, а русский разве не нужно изучать? По-моему, на первом
это
месте...
Это априори,
ты же знаешь,
не обсуждается.
Вот, а второе по поводу книг, ну, по-моему, все равно, что читать, главное, какие книги читать. Вот, ну, типа, если Пелевин, то это как бы дурной тон.
Чё вот, это?
Да. А не дурной тон, слушайте, по-вашему, подождите, мне интересно, а не дурной тон для успешного человека, какие книги?
А дурной тон...
Не дурной. Что нужно читать, чтобы стать успешным? Не дурной тон, я записываю, мне интересно.
Ну, вот на скидку, допустим, того же Пушкина, к примеру.
Вы прям такой оригинальный.
А из современных?
Подождите, не надо. Я не претендую.
А из современных кого-нибудь? Ну, Пелевин, ныне живущий, слава богу, расскажите про других. Кто ныне живущий, кого стоит читать?
Ну, я сейчас не знаю точно, не могу сказать.
Что когда вы сейчас читаете?
Я сейчас читаю Сергея Григорьевича Карамурза.
А что вы читали? Пелевина, и что вам...
Ну, почему? Советская цивилизация.
Карамурзу читали все в университете. Скажите мне, пожалуйста, вы Пелевина
нет,
что читали?
Нет, не читали, он современный.
В смысле? Вы думаете,
ну,
сколько мне лет?
Ну, современный писатель, а в университете этого не считают.
Подождите, сейчас вот прям вот, я понимаю, что вы нас ловите, мы вас ловим все. Ну-ка еще раз давайте мне имя.
Карамурза.
Сергей Григорьевич Карамурза. Вы не читали? Почитайте, очень интересно.
Младший, старший Владимир Карамурза, не тот. Сергей Григорьевич Карамурза,
да.
Кто такой Сергей Григорьевич Карамурза? Есть такое,
ну,
вообще?
Ну, как же, известные книги. Ну, вот видите, вы какую-то Пелевина читали, какую-то Мутатень.
Я боюсь сказать, что...
так сказать, классика нашего не читали.
Сергей Григорьевич Карамурза. Да. Классик,
точно, Григорий?
Классик, конечно, которого классик, не было во время наших университетов и которого Яндекс не находит. Сергей это Григорьевич Карамурзу. Владимира Карамурзу мы знаем. А
Сергей
Через тире, не переживайте. Мы набирали через тире.
Ну, короче говоря, мы вас поняли. Давайте спасибо. Другим дадим высказаться.
Спасибо.
Будем читать Сергея Григорьевича Карамурзу, чтобы стать...
Георгиевич, вот нам 59-й говорит.
Не нас побрали. Иванов-Рубанов, 59-й советует.
7373948, Владимир нам звонит. Здрасте.
Здрасте. Все 10 пунктов замечательные, но я добавлю 11.
Какой?
Еще очень важно удачно родиться.
Это в правильное время или в правильной семье?
Это вообще, это не важно, во времени или в пространстве, это удачно, понимаете? Это удача может быть сын, там, я не знаю, Олег Первого, двоюродный племянник Путина, или вы там стираете шнурки у какого-нибудь там, я не знаю, Абрамовича. Вот.
Слушайте, но это не успешность, это не успешность, это удача. Это как раз удача, тогда вообще...
Добавляете, а что не добавляете?
А это не про успешность, ну правда.
Это же уже данность.
Это и есть успешность.
А как?
Вы можете быть грязными, нестриженными, там, какими угодно. Вас отмоют, посадят, научат, вручат дипломы, все возможно.
Вы успешны от этого будете?
До всяких этих самых... По конечности.
А вы думаете, что они счастливы? Ну, здесь же история не про счастье.
Они делают, что хотят, а вы делаете,
что
обязаны.
Так, секундочку. Вы, пожалуйста, за меня и за Катечку не говорите. Мы с Катечкой сидим в студии и делаем, что мы хотим.
Вот песни вам ставим.
Я крупно сомневаюсь, понимаете?
Вы крупно... Вот это неправда. Вы вряд ли...
Вот вы почитайте про сына Алексея.
Вы... Мне нравится, когда звонит человек и говорит, вы сейчас вот вдвоем сидите и несчастливы.
Потому что вы делаете то, что вы не хотите.
Я говорю, не-не, я счастлива, у меня все хорошо, мне нравится то, чем я занимаюсь. Нет, говорит, вы несчастливы. Но вам-то видней, конечно. Я тут сижу про себя не знаю, а вам-то оттуда видней. Так? Что вообще, люди, ну, правда. Слова завистника, Дмитрий пишет. Главное, удачно вступить в брак, великий немой. Не главное, вообще не главное. Третьяковский хорош, великий немой.
Слова завистника, пишет Дмитрий.
Да-да-да. А Борис Сергеевич Миронов, вот кого стоит почитать, 730-й. Не, слушайте, давайте мы же уже не по списку лучшие писатели страны. Мы вообще про другое. Мы на самом деле говорили о том, что есть некий список, который составила Татьяна Голикова. И она говорит, что следуя этому списку, вероятнее всего, вы станете успешным человеком. Потому что, как ей кажется, это правильный список для того, чтобы что-то достичь. Мы у вас спрашиваем, в этом списке, может, чего не хватает? Может, много всего? Вы бы его сократили, там, например. И вы, соответственно, если говорите... Говорите о том, что не совсем согласны в этом перечне, предлагайте свои варианты. Не предлагайте варианты писателей, которых нужно почитать, а предлагайте варианты, вот что внести или вынести из списка.
Чтобы стать успешным человеком, по вашему мнению. Есть у нас вообще тут люди, которые считают себя успешными? Может, у нас нет,
знаешь,
таких...
У меня, знаешь, я, собственно, когда обсуждали предыдущую тему, говорила, что ты дала... почву для размышлений и тему для нового голосования. Когда мы говорили о национальных ценностях, как они меняются, про бизнес, что вот нельзя. Давайте мы сейчас параллельно на фоне быстрым, легким движением руки сделаем вот что. 134-21-35, вы думаете, что в России можно строить честный бизнес? Вы верите в это, по крайней мере. Причем я не разделяю, сейчас голосуют все, и те, кто строил этот бизнес, те, кто не строил, только о нем мечтает или не мечтает вовсе. 134-21-35, вы думаете, что это возможно? Возможно не давать взятки, возможно платить налоги и делать все по закону, и при этом быть, ну, как бы, как минимум не в минусе, как минимум. 134-21-35 и 134-21-36, вы думаете или знаете наверняка, что строить в России бизнес честно невозможно. Как бы ты там ни старался, обязательно что-нибудь где-нибудь вылезет, где-нибудь тебе придется поступиться с буквой знакома. Вот это все, да. Все, голосование у нас идет, и много-много звонков, и много сообщений по другой теме, по теме успешности, любезно предоставленной нам Татьяной Голиковой. Что у нас там по
сообщению? Не общаться с неприятными людьми. Мне кажется, в принципе... мечта права.
Это немножко из списка. Правда, там про успешных тоже, профессиональных людей, которыми ты себя окружаешь.
Ну да, окружать успешными.
Хотя Наверное, они могут быть неприятными. Успешные и профессиональные люди.
Могут успешные быть неприятными.
Позвоните нам, успешные, профессиональные и неприятные люди. 7373948, ладно, звоните все.
Что? А чтобы стать успешным, нужно этого как минимум захотеть, пишет Алексис. А можно и не хотеть, правда.
Случайно. Шла-шла, да. Вдруг чик, успешность свалилась. Доброе утро.
Доброе утро. Ну, я, мой путь к совершенствованию, самосовершенствованию, к успешности затянулся, несмотря на прошлые, на прожитые годы. Но я хочу подчеркнуть, что в любой социальной нише, независимо от обид на высшие сословия, т.д. и т.п., нужно получать кайф от жизни в виде серотонина, адреналина и вдохновения. И поэтому, когда у человека есть цель, он о смысле жизни задумывается как о факторе, который его напрягает только после того, как он поужинал, завалился на диван, и чтобы отвлечься, не думает о том, что его ждет завтра. Я однажды подвозил одного человечка по поводу бизнеса. Вот в нашей стране быть корейкой очень выгодно. Человек-миллионер, ездит на попутках, играет на биржах. Ну, как говорил мне, торгует бумагой. Я сначала не понял, на какой, но потом с ним пошли в ресторан, он меня пригласил. Mm-hmm. Он закидал все фонды, в том числе и после землетрясения в Японии. Вот сейчас денежку заслал
в Индонезию,
да. Человек помогает своей семье, хотя одинок очень. Может быть, в этом его несчастье. Но на самом деле, вот он нашел свой позитив, одевается достаточно скромно. Я вот на самом деле просто не поверю, что такие люди еще есть. И несмотря на нашу вот эту всю, как предыдущий слушатель завидует тому высшему сословию, я жил в такой семье в виде обслуги. Поверьте, там и тараканов больше, и по размерам они больше в головах. И там напряга гораздо больше, чем у нас.
И с детьми, мне кажется, больше проблем, потому что когда
там, там очень все напряжено, тем более вы сами видите, как, в каких делах фигурируют те или иные фамилии. И поэтому по поводу бизнеса и всего остального надо прежде всего поставиться. Если у вас есть семья, есть кровь, ночлег, если утрированно говорят, в любом случае надо уже понимать, что ты живешь не зря и, может быть, не в той стране родился, но на самом деле надо от себя что-то требовать, чтобы изменить в этой стране.
Да, так, хочется прямо на этом звонке завершить. Да, великий мой пишет, за это и выпьем. Лариса нам пишет, а критерий успешности она, в смысле Татьяна Гуликова, ввела, прежде чем книги рекомендовать списка. Может, людям его успешность не нужна? Лариса, вы все пропустили. Никакого списка литературы
не было.
У Татьяны Голиковой не было. У нее был список неких критериев для того, чтобы стать успешным, а не список литературы. Успех есть результат системных шагов к заданной цели. Все великое делается маленькими, но постоянными шагами, пишет Мих. Я хочу итоги голосования быстро-быстро подвести. И они...
Я прям чувствую, что да.
Мне кажется, ты даже не чувствуешь, насколько. 95%...
Ну, 90, я думала.
95% нельзя. Наших слушателей говорят, что строить честный бизнес в России невозможно. И 5%, соответственно, верят. Я надеюсь, что вот эти вот 5... Это не один какой-то человек, который просто верит, а который реально строит этот бизнес, у него каким-то образом получается. Если вы действительно делаете свое какое-то дело, делаете его абсолютно законно, просто честь вам и хвала, вы молодец. И я лично вами очень горжусь, думаю, Катюшка тоже и вся страна. И тут Сергей Савельев тоже, пожалуйста, вами очень гордится.
И улыбается.
Пришел погордиться. Про серотонин, про счастье и про вот это все. Два слова. Bloomberg прогнозирует дефицит какао в мире. Знаете, из-за чего? Из-за
того, что шоколад.
В России повышенный спрос шоколада. В России мы жрем какими-то неимоверными количествами этот шоколад.
А и скоро закончится какао во всем мире из-за нас.
Что значит, что в России-то мы все будем счастливы, они там все пусть плачут, а у нас будет наконец счастье.
Смотрите,
мы не прощаемся с вами, потому что в 13:00 придем в программе «Бла-блондинки». Да, у нас будет лидер группы «Таракан». Если вы вдруг не знаете, кто такие тараканы...
Успейте послушать.
Да, успейте послушать.